Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Мы не всегда задумываемся о полноте значений тех или иных терминов. Мы не всегда понимаем, как взаимодействуют те или иные понятия в пространстве исторического времени. Неопределенность и относительность провоцируют к историческим манипуляциям. В этом мы убедились во время нашей прошлой беседы с историком Юрием Алексеевичем Соколовым. Сегодня мы продолжим начатый тогда разговор. Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
Здравствуйте.
Имеется ли какое-то своеобразие в формировании церковной иерархии в России, когда у нас появилась автокефалия?
Наша иерархия, как вы понимаете, начала формироваться при князе Владимире. Сюда приехало довольно большое количество греческих священников. Вот какие это греческие священники? Как вы понимаете, что такое за Черным морем какая-то скифия для византийцев, да, к ней императрица Анна сюда приезжала, просто пролив реки слез. Понятно, что это место гиблое, и здесь такие морозы, что слово, оно, вылетев, сразу замерзает. Поэтому сюда, конечно, отправляли людей не очень удобных в Константинополе или в Фессалониках или в Фифсаиде там, и так далее. Да? Значит, здесь могли оказаться люди и откровенно бросовые, и люди совершенно выдающиеся. То есть те, которые за ум, за активность, вот, были выведены за пределы константинопольского такого уютного пространства. Понятно, что таких священников все равно на нашу огромную территорию не хватало. Им приходилось далее рукополагать тех, кого они спешно обучали. А вот как обучали? Ну, по-разному обучали. Вот в результате мы и получили, собственно говоря, то, что получили. Такое живописное христианство, которое активно в себя вбирало языческие какие-то фрагменты, обряды. И в этом есть своя и прелесть, но в этом есть и свое упоение такой этнографии, эстетикой, которая потом, вот в XVI-XVII веке, оно нам аукнется. Потому что все-таки хорошо бы начинать создание богословских школ. Вот богословских школ у нас создано не было. И довольно долго не создавалось. Это все уже появится только в Московском царстве. А что касается автокефалии, то я ведь сказал в прошлой передаче, что автокефалия – это исторически формирующийся округ. И это, конечно, касается и русской церкви. Мы довольно рано стали слишком большим митрополичьим округом. И этот митрополичий округ управляется весьма самостоятельными и своеобразными государями. Вспомните, как князь Ярослав назначил сам, не спросясь, в византийской столице Иллариона митрополитом. Да? А потом это становится практикой, очень распространенной, когда епископы без всякого огляда назначаются князьями. А потом появляется проблема с монголо-татарами, и появляется проблема и самой Византийской империи, которая начинает стремительно катиться вниз. Мы ситуационно расходимся, мы не можем контактировать с той активностью, как это было характерно прежде. Мы вынуждены жить сами по себе, да? Полагаясь на себя. Вот так через проблемы, через трагедии начинает формироваться самостоятельный образ русской церкви. Да, там были проблемы, конечно, связанные, например, с западной частью Руси, потому что она уходит в Великое княжество Литовское, а митрополит Алексей, он фактически глава московского правительства при Иване Красном и Дмитрии Донском, он понимает, что надо вот из Москвы, из этого северо-запада выращивать новое единое государство. В какой-то степени да. было небрежение относительно западной части Руси, и об этом писали в Константинополь. И, в сущности говоря, митрополит ведь один раз только был в Западной Руси. А вот второй раз, когда он попытался, он оказался в киевском подземелье у великих князей литовских, откуда ему пришлось, намучившись, бежать. Так что вот и посещай западные земли своей же собственной митрополии. О, Альгердес, великий князь литовский, очень хотел себя видеть как центр нового литовско-русского государства. И, конечно, он хотел поглотить вот этот самый наш северо-запад с Москвой, Владимиром, Суздалем, Нижним Новгородом, Костромой и так далее. И он просит Константинополь, чтобы тот предоставил ему своего митрополита. И в 1371 году появляется такой митрополит Киприан. Правда, сразу было оговорено, что после кончины Алексея, а кончина последует в 1378 году, Киприан станет и русским митрополитом. Дальше начинается после кончины митрополита Алексея вот та самая проблема, которая называется церковная замятня, и длится она последние годы Дмитрия Донского. Но здесь мы с вами видим сюжет, хотя стороны апеллируют к Константинополю, но, в общем, действуют себя совершенно, ведут себя совершенно самостоятельно. И вот у нас есть уже московское государство, фактически есть. Это 15 век, это время Василия Темного. 1439 год. И в этом году заключается Флорентийско-Феррарская уния. Она заключается потому, что Византия в отчаянии обращается к Западу с просьбой, чтобы она защитила Запад от исламской угрозы. И сдает все позиции. Вот сдает так, как, ну, как это произошло с Советским Союзом в 1991 году. То есть сдает все. И на этом соборе принимает участие и наш митрополит Исидор. И когда он приезжает в Москву, то мы не приняли его решений. Мы не приняли решение Флорентийского собора. Исидора посадили в тюрьму, собирались судить, ну, потом дали бежать, чтобы... Ну, а что делать с митрополитом, да? Ну, шел. Вот с этого момента мы перестали быть вообще зависимы от Константинополя. Сами по себе. По сути дела, это и есть проявление окончательное нашей автокефалии. А то, что патриарх появился только при Борисе Годунове, ну, правильнее сказать, при Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове в 1589 году, это уже дело, знаете, такое техническое. Автокефалия уже была. Повторяю, автокефалия – это то, что формируется в драматургии исторического развития. Постепенно и в один момент становится очевидностью.
А как вообще могут существовать церковь и государство?
Сложно. Об этом очень подробно рассуждал и об этом написал целую книгу Блаженный Августин. В самом конце истории римского государства. Понимаете ли, государство – это то, что создается людьми. А все, что создается людьми, создается из людей, создается из тлена. Оно временно. Это объединение, которое вот сейчас создается, а через какое-то время распускается. Потому что время ушло, потому что целесообразности больше нет. Государство, оно формируется по причине мирской целесообразности. И управляется оно тоже, исходя из мирской целесообразности, правилами. Мы их называем законы. Эти законы Мы меняем, мы не можем их не менять, потому что меняются обстоятельства. Церковь, она создана Господом. Она не управляется законами. Она управляется заветом. Завет не меняется ни при каких обстоятельствах. Это совершенно неподвижная категория. В отличие от этики, эстетики мирской, это совершенно неподвижная категория. Категория, которую нельзя, я бы сказал, и толковать. Вот когда говорят «не убей», это значит вот «нельзя». «Не укради» – «нельзя воровать». А при каких обстоятельствах? «Нельзя никак, ни при каких». Понимаете? Это не обсуждается. Церковь состоит из максим. Если хотите, это абсолютно идеалистическая система. Абсолютно. Она рассчитана на пространство за горизонт. Понимаете, если государство ползет к горизонту и никогда до него не доползает, то церковь рассчитана на пространство за горизонт. И мы с вами, находясь в церкви, тоже рассчитываем на это пространство за горизонт, то есть за пространство смерти. Мы исходим из совершенно другого критерия, и церковь исходит из совершенно другого критерия. И мы приходим в церковь по этой причине, что здесь максима. Здесь разговор о совсем других, не мелких, не бытовых, не тварных, не оскорбительных категориях и явлениях. Вот как быть в этой ситуации? Блаженный Августин говорит, ну, можно, конечно, церкви попробовать сожрать государство. То есть церковь становится государством. Что из этого будет? Отравится. Церковь перестанет быть церковью. Потому что надо будет вести войны. Это же реальный мир. Надо будет принимать законы, исходя из целесообразности, ну и так далее. Есть другой вариант. Церковь подчинится государству, растворится в нем, да, появится такая симфония. Но этого невозможно, потому что тогда церковь, явление идеалистическое, подчиняется бесконечное и вечное, оно начинает подчиняться не вечному, не бесконечному, временному и тварному. Да? Это как бы, ну, не может быть целое в части. Это оксюморон. Вот, исходя из этого, блаженный Августин говорит, никак не может. Это всегда страдание. Как можно христианину быть в этом мире, не страдая? Никак. И смысл его пребывания в этом мире – в страдании. Как может церковь быть органична этому миру? Никак не может быть органична. Она сама по себе жала во плоть сатаны.
Спасибо, Юрий Алексеевич. К сожалению, наша передача подошла к концу, но я очень надеюсь, что мы с вами продолжим разговор на эту тему в одной из наших следующих передач. Спасибо вам.
Будем надеяться. Всего хорошего. До свидания.
Дорогие телезрители, всегда полезно внести ясность и изначальный смысл в наши относительные знания. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!